Оксана Абрамкина «Аккорды нашей тишины». Пролог. Звук рвущегося металла не похож ни на что другое. Он не просто громкий, он осязаемый. Он проникает под кожу, оседает на зубах привкусом ржавчины и дешевого бензина. Я не казалось, что этот звук будет преследовать ее вечно. В ту ночь, 3 года назад, трасса М4 была похожа на застывшую черную реку. Снег только начинал падать. Редкие, ленивые хлопья, которые мгновенно таяли на лобовом стекле старенькой Тойоты. В салоне пахло мандаринами и нагретой печкой. На заднем сиденье, зажатый между чемоданами, лежал футляр с виолончелью Яны. «Если мы опоздаем на прослушивание, я сам сыграю твою партию на скрипке», — смеялся Артур. Его пальцы, длинные, тонкие пальцы музыканта, легко постукивали по рулевому колесу, в такт какой-то джазовой мелодии, звучавшей из хрипящих динамиков. Представь лицо профессора, Яська. Скрипка вместо виолончели. Это же авангард. Ты не сможешь сыграть басовую линию, Арчи, улыбалась Яна, глядя на его профиль. Артур был старше на 5 лет. Он был ее защитником, ее кумиром, ее лучшим другом. Это именно он привил Яне любовь к музыке. Сначала она выучилась игре на виолончели, а следом — на пианино. Он уже получил права, успевал учиться в колледже и подрабатывать, чтобы покрывать расходы на свою подержанную машину. Когда он улыбался, у него на левой щеке появлялась ямочка, точно такая же, как у их матери. «Я все могу», — легкомысленно отозвался он. «Главное — верить в...» Он не успел договорить. Световые вспышки встречной машины ослепили мгновенно. Черный лед, коварный и невидимый, лишил колеса сцепления с дорогой. Машину повело. Яна помнила, как мир перевернулся, медленно, словно в замедленной съемке. Небо и земля поменялись местами. Рука Артура, рванувшаяся к ней, чтобы закрыть, защитить. А потом наступила тишина. Абсолютная, звенящая, мертвая тишина, в которой не было больше ни музыки, ни смеха Артура. Только запах гари и медленно остывающий металл. Когда Яну вытащили из груды обломков, она кричала. Кричала безудержно, не видя никого вокруг. Она смотрела на разбитый гриф своей виолончели, валявшейся на грязном снегу, и на руку брата, которая больше никогда не сожмет смычок. И в этот же день Яна замолчала. Физически ее связки были целы, но голос просто ушел, запертый где-то глубоко внутри, под тяжелой плитой вины выжившего. Глава 1. Сентябрь в этом городе всегда пах сыростью и палой листвой. Яна стояла перед зеркалом в прихожей их новой съемной квартиры и пыталась застегнуть воротник темно-синей школьной формы. Пальцы слегка дрожали. Форма была новой, жесткой, пахнущей фабричным красителем. Она сидела на Яне немного мешковато. За последние полгода девочка сильно похудела, и теперь ключицы резко выделялись под тонкой тканью блузки. «Яся, ты готова?» Из кухни вышла мама. Ирина Соколовская выглядела так, словно сама не спала несколько недель. Темные круги под глазами, бледная кожа, волосы, наспех собранные в пучок. После смерти Артура мама словно уменьшилась в размерах, усохла от горя. Она больше не носила яркие вещи, предпочитая серые и черные тона, и смотрела на Яну с такой отчаянной, удушающей любовью, что Яне порой становилось трудно дышать. «Пожалуйста, возьми ингалятор. И телефон. Держи его на беззвучном, но на виду. Если что-то случится. Если тебе станет плохо, сразу пиши мне. Я отпрошусь с работы». Яна быстро закивала, натянула на лицо мягкую, успокаивающую улыбку и коснулась пальцами плеча матери. «Все хорошо, мам». «Я справлюсь», — попыталась она передать взглядом. В кармане рюкзака лежал небольшой блокнот на пружине и черная гелевая ручка, ее новый голос. Без них она не выходила из дома. Новая школа, лицей НОУ-12, считалась элитным заведением. Сюда принимали либо за очень большие деньги, либо за особые заслуги. Яну взяли благодаря связям ее отца, который до недавнего времени вообще особо не принимал никакого участия в их с мамой жизни. «Ей нужна смена обстановки», — убеждала она отца. «В старой школе каждый угол напоминает об Артуре. Пусть начнет заново. Начать заново. Легко сказать». Когда Яна подошла к массивным дубовым дверям лицея, у нее перехватило дыхание. Двор был заполнен дорогими машинами, из которых выходили холеные, уверенные в себе подростки. Они смеялись, обнимались после летних каникул, обсуждали поездки в Европу и новые гаджеты. Яна почувствовала себя чужой, серой мышью, случайно забредшей на чужой праздник жизни. Она опустила голову, пряча лицо за прядями темно-каштановых волос, и быстро пошла к входу. Кабинет директора встретил ее запахом дорогого табака и кожаной мебели. Директор, грузный мужчина, с фальшивой улыбкой, бегло просмотрел ее документы.